Внимание! Данная передача не предназначена для слушателей младше 18 лет. Она содержит описание сцен жестокости и насилия и может спровоцировать неприятные переживания. Не рекомендуется к прослушиванию лицам, находящимся в физически или психически уязвимом состоянии.
Здравствуйте, говорит Галка, первая в мире механическая птица-рассказчица. И сегодня у меня в клюве необычная история. Не знаю, может, это как-то связано с тем, что на дворе весна, но меня привлекло дело, в котором речь пойдет о романтической любви. Любовь. Сколько смысла вкладывают люди в простое слово из 6 букв? Древние греки полагали, что изначально человек был создан андрогином, совершенным существом, объединявшим в себе женское и мужское начало. Но за силу и дерзость боги покарали андрогинов. Они разделили их надвое, перемешали и рассеяли по всему миру. С тех пор люди обречены блуждать в потемках в поисках своей половины. И невозможно даже приблизительно подсчитать, сколько денег заработано на этой легенде, сколько написано книг, сколько снято фильмов, сколько продано помады и абонементов в фитнес-клубы. Купи это, купи то, и тогда на тебя обратит внимание твоя вторая половинка. Тогда волшебная встреча состоится. После сегодняшней истории вы поймете, что покупка ненужных вещей и увлечение сентиментальными фильмами не самое страшное, что поджидает человека на пути поиска этой мифической второй половинки. Случаются вещи и похуже. Естественное человеческое желание близости и любви может привести к самым плачевным последствиям. Если не повезет встретиться с кем-то, похожим на главное действующее лицо сегодняшней истории. Что касается локации, то нам с вами предстоит побывать сразу в нескольких местах. В Англии, в Шотландии, в Новой Зеландии, даже в Саудовской Аравии. Да, будет жарко. Во всех смыслах. Потому что, как вы уже поняли из названия, речь пойдет о самом настоящем поджигателе женских сердец. Итак, расправляем крылья и летим на огонек. Наша история начинается в графстве Кент, Англия, где 26 декабря 1961 года на свет появилась девочка по имени Клэр. У ее матери были сложные жизненные обстоятельства, поэтому младенца сразу же передали на удочерение. Приемными родителями Клэр стали супруги Моррис, Бетти и Чарльз. Это удочерение, наверное, лучшее, что могло случиться с Клэр, потому что Бетти и Чарльз оказались прекрасными родителями. Они очень любили детей, и после Клэр усыновили еще одного ребенка, мальчика по имени Питер. От детей никогда не скрывали, что они приемные, но это никак не повлияло на атмосферу в семье. Более того, Бетти и Чарльзу удалось внушить детям, что они настолько прекрасны, что, едва их увидев, Морриса сразу же захотели стать их приемными родителями. У других людей дети, какие рождаются, такие и рождаются. А Моррисы могли выбирать и выбрали самых лучших. Как видим, не обязательно быть биологически связанными для того, чтобы стать близкими людьми. Клэр росла в любви и достатке. Окончила престижную частную школу, затем пошла в медицинский колледж и выучилась на медсестру. Она специализировалась на глазных болезнях и после выпуска сразу же нашла хорошую работу помощницей окулиста. По словам родителей и друзей, Клэр жила работой и даже в свободное время читала медицинские журналы. Она искренне восхищалась сложнейшей конструкцией под названием «человеческий глаз» и хотела посвятить свою жизнь помощи тем, кто имеет проблемы со зрением. Ее любимой областью работы была реабилитация и восстановление зрения после глазных операций. К Клэр была хороша собой, у нее была прекрасная улыбка. И думаю, что ее пациентам и пациенткам повезло, что первым, что они видели после операции, было ее лицо. В 91-м году Клэр исполнилось 29 лет. Однажды приятельница уговорила ее пойти на вечеринку. «Ну нельзя же все время работать, так и молодость пролетит, а ты и не заметишь». На вечеринке Клэр обратила внимание на симпатичного парня, вокруг которого столпились люди. Все смеялись над его шутками, и казалось, о его харизму можно обжечься. Парень тоже заметил Клэр и улыбнулся так искренне, что сопротивляться было невозможно. Впоследствии Клэр будет рассказывать, что прямо там и тогда поняла, что это он, ее будущий муж. Харизматичным незнакомцем оказался Малкольм Уэбстер. По невероятному совпадению он тоже был медбратом. Они сразу же нашли 1000 общих тем для обсуждения и вскоре осознали, что не только нравятся друг другу внешне, но и живут одними и теми же интересами. Отношения развивались стремительно. Близкие Клэр отмечали, что никогда не видели ее такой счастливой. Единственной, у кого были сомнения по поводу этих отношений, была Бетти, мать Клэр. Когда Малкольм впервые пришел к ним в гости, он сразу же ей не понравился. Это было странно. Обычно люди мгновенно попадали под его обаяние. И женщины, и мужчины находили его неотразимым и всегда рады были оказаться в его компании. Но не Бетти Моррис, хотя она и славилась добротой и широтой взглядов. Когда они остались с дочерью одни, Бетти попросила не торопиться и просто понаблюдать за парнем. Он еще может показать себя с неожиданной стороны. У Бетти и Клэр были очень близкие отношения, и дочь пообещала подумать над словами матери. Однако шли месяцы, и Малкольм показывал себя только с лучшей стороны. Клэр влюблялась в него все больше и была на 7-м небе от счастья, когда он предложил пожениться. Но было одно «но». Малкольму предложили хорошую работу в Шотландии, поэтому Клэр придется последовать за ним и там начать новую жизнь. Разумеется, Клэр согласилась. Она была так влюблена, что согласилась бы на что угодно. Родители и брат Питер не знали, как отнестись к этой новости. С одной стороны, они были рады за Клэр, что она нашла мужчину своей мечты. С другой, удручало расстояние, которое теперь будет их разделять. В конце концов, решили, что все к лучшему. Будут ездить друг к другу в гости, не беда. Главное, чтобы их девочка была счастлива. И Малкольм Уэбстер обещал, что сделает для этого все возможное. 3 сентября 1993 года, в роскошный осенний день, влюбленные поженились в Шотландии, в часовне Королевского колледжа Абердина. Малкольм смотрелся весьма эффектно в национальном шотландском костюме. Клэр сияла от счастья. Я выложу фото со свадьбы, посмотрите. Есть и фотография Клэр с матерью. Бетти тоже улыбается и, наверное, смирилась с выбором дочери и приняла Малкольма как второго сына. Вскоре после свадьбы Клэр стала чувствовать себя нехорошо. Ничего серьезного, просто какое-то странное состояние. Вялость, апатия, отсутствие сил на простые повседневные дела. А самое странное – повышенная сонливость. Клэр могла спать сутками напролет. Когда ей звонили, Малкольм поднимал трубку и отвечал, что она устала и спит. Родители и брат стали беспокоиться. Но Клэр объясняла все кардинальными переменами в жизни. Переезд, новая страна, новое жилье, новый статус жены и хозяйки дома. Наверное, ее психика просто пока не успела перестроиться. Но чтобы успокоить родных, Клэр пообещала сходить к доктору. В пятницу 27 мая 1994 года Малкольм пришел с работы, и все было как обычно. Супруги поужинали, посмотрели какой-то фильм. Уже когда надо было ложиться спать, Малкольм вдруг вспомнил, что забыл оставить на работе какой-то отчет. По ошибке взял его с собой домой. А он должен лежать на столе начальника рано утром в понедельник. Малкольм не проработал еще на новом месте и года, и изо всех сил старался заслужить хорошую репутацию. Поэтому, невзирая на поздний час, он собрался ехать в офис, чтобы оставить отчет. Клэр решила составить мужу компанию. Они вместе сели в джип Daihatsu 4x4. В машине муж заботливо поил Клэр водой из термоса, ведь она плохо себя чувствовала, как бы не было обезвоживания. Но Клэр становилась все хуже. Настолько, что она попросила отвезти ее обратно. Малкольм согласился, развернул машину и поехал назад. Но не по большой трассе, а по маленьким окрестным дорогам. Сказал, что так будет быстрее. Вдруг навстречу им на бешеной скорости выскочил какой-то мотоцикл. Малкольм вывернул руль и чудом от него увернулся. Однако машина потеряла управление и вылетела за ограждение. Там врезалась в дерево и остановилась. Малкольму удалось высвободиться и выползти из машины. Клэр застряла и не могла пошевелиться. Малкольм пополз на четвереньках за помощью. Стояла поздняя ночь. Мимо проезжал автобус, и его водитель, Кевин Шира, выскочил, чтобы помочь. Он спросил у Малкольма, есть ли еще пострадавшие. Тот ответил отрицательно. Кевин сказал, что съездит до ближайшего жилья, вызовет службу экстренной помощи. Напоминаю, дело происходит в 1994 году, до распространения мобильной связи. Автобус уехал, Малкольм продолжал валяться на обочине дороги. Остановилась еще одна машина. Ее водительница, Элизабет Смит, тоже спросила, остался ли кто-то в поврежденном джипе. Малкольм ответил, что нет. И пока он это говорил, джип вспыхнул и ярко загорелся. Элизабет схватила Малкольма и стала оттаскивать его подальше от пожара. Через несколько мгновений раздался громогласный взрыв. К тому моменту как раз подоспели спасатели, и пока врачи оказывали первую помощь, пожарники потушили пламя. Малкольм пребывал в состоянии глубокого шока. Когда он немного пришел в себя, он сообщил спасателям, что с ним была его жена. Только тогда все узнали, что в джипе сгорел человек. От Клэр почти ничего не осталось. Ее опознавали по зубным слепкам. Аварию расследовали и признали несчастным случаем. Малкольм неделю пролежал в больнице. И хотя анализы показывали, что с ним все в порядке, он настаивал на том, что испытывает боли по всему телу и постоянное головокружение. На похоронах жены Малкольм был в шейном воротнике. Все видели, как ему нелегко и как сильно он страдает. Питер, брат покойной, держал его за руку. Он чувствовал, как дрожит рука Малкольма и как он изо всех сил сдерживается, чтобы не разрыдаться. Они с Клэр были женаты всего 8 месяцев. А теперь ее прах покоится в закрытом гробу. Клэр прожила всего 32 года. Было что-то странное в ее внезапной смерти. Особенно ясно это ощущала Бетти, ее мать. После замужества Клэр стала жить на другом конце страны. Но они по-прежнему часто созванивались. И вот однажды дочь рассказала ей, что они с Малкольмом попали в небольшую аварию. Это случилось всего за месяц до трагедии. Тогда их спас густой кустарник, который рос вдоль дороги. Невероятное совпадение, согласитесь. Две аварии за один месяц, и вторая из них с летальным исходом. Еще одну странность заметили друзья Малкольма и Клэр. Когда после аварии Малкольм лежал в больнице, его навестили друзья, муж и жена. Они выразили соболезнования и предложили свою помощь. Малкольм попросил сходить к нему домой и принести одежду и туалетные принадлежности. Друзья так и поступили. И пока собирали вещи, нашли в ящике прикроватной тумбочки 3 пузырька таблеток от бессонницы темазепам. Им показалось это странным, потому что как раз незадолго до смерти Клэр жаловалась на то, что спит чересчур много. Зачем бы ей понадобилось снотворное? После трагедии Малкольм не находил себе места. Все напоминало о тяжелой утрате. Поэтому он решает начать все с чистого листа. Он находит работу по контракту и уезжает за границу. В декабре 1994-го, полгода спустя, после гибели Клэр, Малкольм полетел в Саудовскую Аравию. Там ему предложили хорошую должность в компании по продаже медоборудования. Промозглая шотландская зима осталась позади. Саудовская Аравия встретила Малкольма горячим пустынным воздухом. Хотелось верить, что началась новая жизнь, что все страдания остались позади. Спустя полтора года, в мае 96-го, Малкольма пригласили на званый ужин. Как всегда, он быстро оброс связями и новыми знакомствами. Несмотря на перенесенное горе, Малкольм оставался все тем же харизматичным джентльменом, с которым приятно было находиться рядом. Пригласившие его друзья имели тайный мотив, а именно познакомить Малкольма с одной их подругой – Фелисити Драм. Фелисити была медсестрой онкологического отделения и всю себя посвятила работе. Времени на обустройство личной жизни никогда не было, и вот годы идут, а она все одна. Малкольм и Фелисити сразу же почувствовали взаимное влечение. По ее воспоминаниям, больше всего ее умилило то, как он называл родителей «мамочка и папочка» с британским акцентом «mommy and daddy». Фелисити подумала тогда, что из хорошего сына должен получиться хороший муж. Ну, такая себе логика, как по мне. Но Фелисити и сама вскоре поймет эту ошибку. Всего через 3 месяца после знакомства влюбленные решили пожениться. Фелисити была родом из Новой Зеландии, и именно туда пара улетела, чтобы начать новую семейную жизнь. Они поженились в апреле 97-го и тут же отправились в свадебное путешествие на один из пляжных курортов Новой Зеландии. В первый же день молодожены пообедали в ресторане на пляже и вернулись в номер. Затем случилось что-то странное. Фелисити почувствовала себя очень уставшей и прилегла отдохнуть. Она погрузилась в глубокий сон и проспала 36 часов. Когда Фелисити проснулась, она спросила Малкольма, почему он ее не разбудил. Ведь они приехали сюда не для того, чтобы валяться в номере. Здесь каждая минута во всех смыслах стоила слишком дорого, и нужно было провести ее с максимальной пользой. Например, плавать с дельфинами или отправиться на долгую пешую прогулку вдоль берега, пофотографировать невероятные виды. Малкольм ответил, что вообще-то она не спала сутки напролет, а просыпалась и даже выходила из номера, просто не помнит об этом. Когда молодожены вернулись из путешествия, они поселились в большом доме родителей Фелисити. Те были рады, что их дочь наконец устроила личную жизнь. Да еще и с таким обаятельным джентльменом из Британии. Вскоре Фелисити объявила мужу, что беременна, но Малкольм не выразил никакой радости. Он не хотел иметь детей. От них только шум и вечная головная боль. К тому же минимум 18 лет нужно платить за все их капризы. Отцовство явно было не для него. Но Фелисити твердо стояла на своем. Она оставит ребенка. Малкольм пожал плечами и, кажется, со временем стал свыкаться с мыслью, что станет отцом. В мае 98-го родился Эдвард Уэбстер. Малкольм изменился и стал заботливо ухаживать за младенцем, возить его на прогулки, покупать одежду, игрушки. Фелисити и ее родители радостно наблюдали эту перемену. Что ни говори, а из 38-летнего Малкольма вышел прекрасный отец. Однажды Фелисити поехала по магазинам, и когда вернулась домой, увидела, что первый этаж родительского дома объят пламенем. К счастью, никто не пострадал. Малкольм был там и вовремя заметил начинающийся пожар. Они с отцом Фелисити стали его тушить, а вскоре подоспели пожарные. Ущерб был значительным, а самое неприятное – сгорели все документы Фелисити. Однако несколько месяцев спустя она нашла свои водительские права в вещах Малкольма. Тот сказал, что ему тогда удалось спасти от пламени кое-какие документы, он просто забыл об этом рассказать. Все-таки такой крупный пожар – большое потрясение. Неудивительно, что в памяти случился некоторый провал. Тем временем Фелисити и Малкольм приступили к поиску идеального жилья. Они могли себе это позволить. У Малкольма остался дом в Шотландии, купленный вместе с покойной Клэр. А Фелисити много накопила, пока работала в Саудовской Аравии. Как мы помним, работа была ее приоритетом. Ничем другим она не занималась, крупных покупок не совершала. Поэтому удалось собрать хорошую сумму. Просмотрев несколько вариантов, супруги остановили выбор на просторном двухэтажном доме в глубине роскошного сада. Это было именно то, о чем они мечтали. Дом стоил 300 тысяч новозеландских долларов или 210 тысяч долларов США. С учетом инфляции в наше время эта сумма составила бы 333 тысячи американских долларов. Супруги договорились так. Каждый внесет по 50%. Фелисити тут же перевела на общий банковский счет свою половину. А вот Малкольм платить не спешил. Дело в том, что его дом в Шотландии все никак не продавался. Фелисити волновалась. Ей так понравился дом. Если они не внесут деньги вовремя, его быстро купят. Такие объекты на рынке долго не простаивают. Поэтому Фелисити одолжила недостающую сумму у своего отца. Незадолго до того, как срок их резервирования подходил к концу, произошел инцидент. Выставленный на продажу дом воспламенился. Кто-то просунул облитую бензином бумагу в почтовое отверстие и поджег ее. Ущерб был незначительный, и дом быстро отремонтировали. Когда пришла пора ехать вносить платеж, Малкольм потерял управление, и машина съехала с дороги. Он выбежал из машины и закричал, чтобы Фелисити сидела внутри. Он пойдет, позовет на помощь. Но Фелисити не послушалась и тоже вышла из машины. Несмотря на аварию, она все равно собиралась поехать на встречу с агентом. Фелисити сказала, что недалеко отсюда как раз находится автобусная остановка. Они поедут на автобусе, внесут платеж, подпишут документы, а потом вызовут аварийную службу для машины. Малкольм согласился с этим планом. Но когда они стали идти вдоль дороги к остановке, ему внезапно стало плохо. Он задыхался, хватался за сердце и в конце концов потерял сознание и упал. Кто-то из проезжих вызвал скорую, и Малкольма повезли в больницу. Когда он пришел в себя, ему было очень неловко. Из-за него они с Фелисити, скорее всего, упустят дом мечты. Но до конца срока резервирования оставалось еще несколько дней. Они еще могут успеть. Малкольм заметно воодушевился. Врачи не нашли серьезных повреждений, и на следующий день его выписали из больницы. Подоспела и еще одна хорошая новость. Дом в Шотландии, наконец, продался. Теперь они могут купить жилье своей мечты за собственные деньги. Никаких долгов перед родителями. Чтобы отпраздновать событие, Малкольм повез жену и сына на праздничный пикник. По пути в лес он предложил Фелисити выпить воды из бутылки. В такой жаркий день нужно побольше пить, чтобы избежать обезвоживания организма. Фелисити знала, что это правда. Она в последнее время совсем перестала о себе заботиться. Много всего навалилось – замужество, материнство, охота за этим домом. Фелисити постоянно испытывала упадок сил. Все время хотелось спать. Ухудшились зрение, координация движений. Вот и сейчас, по пути на пикник, Фелисити боролась с соблазном закрыть глаза и немного подремать. Но это желание было сильнее. Глаза закрывались сами собой. Фелисити стала медленно куда-то проваливаться. Там не было никаких проблем. Там было темно, тепло и так хорошо. Фелисити проснулась из-за того, что в кармане зазвонил телефон. Она обнаружила, что сидит на заднем сиденье автомобиля. За окном почти темно. Странно, они выехали из дома рано утром. Фелисити ответила на звонок. Это был ее отец. Он велел срочно возвращаться домой. И еще кое-что. Не слушать мужа, что бы тот ни говорил. Фелисити ничего не могла понять. Где она? Где ее муж? Где ее сын? Она вылезла из машины и чуть не упала. Ноги ее не слушались. Вдруг за деревьями показался Малкольм с сыном на руках. Фелисити закричала. Малкольм резко повернулся. Выражение его лица было незнакомым Фелисити. Она никогда не видела его таким. Это была смесь из страха, удивления и ярости. Он явно не ожидал ее увидеть. Фелисити закричала, что нужно срочно возвращаться домой. Похоже, кому-то из родителей стало плохо. Малкольм вернулся к машине, отдал ребенка и занял водительское кресло. Пока ехали домой, Фелисити отметила, что рубашка Малкольма была насквозь мокрой от пота. Странно, уже было не так уж жарко. Подъехав к родительскому дому, Малкольм повернулся к Фелисити и сказал, цитата, «Что бы они тебе ни говорили, не верь им». Конец цитаты. Затем вылез из машины и куда-то ушел. Дома отец рассказал Фелисити, что поведение Малкольма уже давно вызывало в нем какие-то неясные подозрения. И вот, когда они уехали на пикник, отец позволил себе некрасивый поступок. Стал рыться в вещах зятя. Там нашел выписку из банка, из которой стало ясно, что Малкольм присвоил себе все деньги на покупку дома. Фелисити включила компьютер, проверила их с Малкольмом общий счет. Он был пуст. Отец говорил правду. Но дальше Фелисити узнала кое-что еще более шокирующее. Она открыла ноутбук Малкольма и обнаружила там переписку с агентом по недвижимости в Англии. Малкольм просил агента подыскать для него подходящее жилье. Он писал, что скоро вернется в Англию из-за границы и хочет поселиться где-то в тихом уголке. Он собирается жить там с семьей. Его маленькая семья состоит всего лишь из двух человек. Из него самого и полуторагодовалого сына. Очевидно, Фелисити в его дальнейших жизненных планах не фигурировала. Помимо этой переписки, обнаружились также авиабилеты в Англию на имя Малкольма и Эдварда Уэбстеров. Нашли также чемодан, на дне которого оказались полисы страхования жизни на имя Фелисити. 9 различных страховок на общую сумму 750 тысяч фунтов стерлингов. Нужно ли говорить, что Фелисити впервые видела эти бумаги? Малкольм подделал ее подпись, выучив ее по водительским правам, которые якобы сгорели при пожаре, но потом случайно нашлись. Эта находка заставила Фелисити пойти в гараж и открыть багажник автомобиля, на котором они только что вернулись. В багажнике лежали стопки старых газет и несколько канистр с бензином. Только тогда Фелисити осознала весь ужас произошедшего. Муж собирался ее убить. Она не должна была вернуться живой из того леса. Помешал только звонок отца. Если бы не он, Фелисити сгорела бы заживо в собственном автомобиле. Стоп! Это навело ее на мысли о предыдущей жене Малкольма, Клэр. Малкольм не любил о ней говорить, но, насколько было понятно из разговоров общих друзей, Клэр тоже сгорела в машине. Теперь все ниточки сошлись, и Фелисити поняла, что чудом избежала страшной участи. Она сразу же обратилась в полицию, но Малкольм к тому времени уже покинул страну. Полиция Новой Зеландии ничего не могла сделать. А полиция Шотландии, куда позвонили заграничные коллеги, заявила, что смерть Клэр Моррис была несчастным случаем. Открываться заново дело не будет. Конец разговора. Так харизматичный женоубийца остался на свободе. В 2008 году сестра Фелисити случайно оказалась на званом ужине рядом с высокопоставленным полицейским из Великобритании. Она рассказала историю Фелисити, и это послужило тому, что в Англии открыли дело против Малкольма. Поначалу оно держалось в тайне. Все, что полиция могла сейчас делать, просто наблюдать издалека. Но это было уже хоть что-то. Появилась надежда, что справедливость для Фелисити и ее семьи все еще может восторжествовать. Но давайте переместимся в прошлое, чтобы узнать больше о том, что за человек был Малкольм Уэбстер. Александр Уэбстер был офицером полиции, который встретил свою будущую жену Одет на работе. Она также была полицейской. Пара проживала в графстве Сарри, Южная Англия, но у Александра были шотландские корни. У пары родился сын Иэн, а после него, 18 апреля 1959 года, на свет появились близнецы Каролина и Малкольм. Как это часто бывает, Одет пришлось пожертвовать карьерой и осесть дома, чтобы обслуживать большую семью. Ее муж Александр тем временем быстро поднялся по служебной лестнице и стал главой отдела по борьбе с мошенничеством. Семья ни в чем не нуждалась и жила в достатке. Во всяком случае, в материальном отношении. Но атмосферу в доме трудно было назвать благополучной. И Александр, и Одет были холодными, отстраненными родителями. Они обеспечивали физиологические потребности детей, но эмоциональные игнорировали. Это, наверное, не относится к делу, но мне повстречался забавный факт об отце Малкольма, который я просто не могла не вставить в этот рассказ. Александр обладал одной особенностью – он отказывался пользоваться туалетом, если в доме кто-то находился. Поэтому каждый раз, когда ему надо было справить нужду, хоть малую, хоть большую, жена и дети должны были одеться и выйти из дому. Все трое детей учились в частной школе. Однако Малкольм ушел из нее, когда ему было 15. У парня не было близких друзей или подруг. Он был замкнутым одиночкой. Но, несмотря на это, внимание он все-таки любил. Возможно, потому что недополучал его дома. В те годы у него было две причуды. Первое. В любой непонятной ситуации он падал в обморок. Ну, или делал вид, что падает в обморок. Вторая. Он любил огонь. Не просто любил, он ему поклонялся. Поджигал все, что под руку попадется, и часами таращился на пламя. К счастью, обходилось без жертв. За ним даже закрепилась кличка «Поджигатель». Узнав об этом, я перепроверила дату его рождения и убедилась, что Малкольм родился в середине апреля, а значит, был овном. И верите вы в астрологию или нет, а огонь – главенствующая стихия овнов. Я позволила себе этот сомнительный комментарий, чтобы немного разрядить атмосферу, потому что дальше все становится намного печальнее. После школы Малкольм пошел учиться на медбрата, и тогда же у него появилась первая девушка. Очень скоро она забеременела, и Малкольм уговорил ее сделать аборт. Какие дети, ведь им самим по 15. Девушка послушалась и, не сказав ничего родителям, прервала беременность. Когда после процедуры она позвонила Малкольму и попросила встретиться, он заявил, что прекращает отношения. Во время учебы Малкольм проходил стажировку в доме престарелых, но его быстро оттуда уволили. Там стали пропадать вещи, которые впоследствии всплывали в местных ломбардах. Никаких обвинений Малкольму не предъявляли, но, учитывая положение его отца, нас это не должно удивлять. У Малкольма снова завязались любовные отношения. На этот раз его девушка неожиданно покончила жизнь самоубийством. К тому времени Малкольм уже закончил обучение и решил посмотреть мир. Он стал путешествовать и на протяжении 10 лет жил в разных странах. В конечном итоге осел в Абу-Даби, столице Объединенных Арабских Эмиратов. Там он нашел работу медбратом в больнице. Как и в случае с домом престарелых, скоро его оттуда попросили. Только на этот раз произошло нечто гораздо более страшное. Трое детей возрастом до 6 лет умерли от остановки сердца во время дежурства Малкольма. К тому времени он проработал там всего 6 месяцев. Именно Малкольм обнаруживал, что дети мертвы, и звал на помощь. Согласитесь, подозрительная закономерность. По-настоящему расследовать смерти не стали. Тому было несколько причин. Во-первых, по местным мусульманским обычаям вскрытие не приветствуется. Во-вторых, из-за жаркого климата покойных хоронят как можно быстрее. И в-третьих, отделение, в котором все это происходило, как-никак было реанимацией, а значит, смерти там случаются. Ну и в-четвертых, все мы помним о положении отца Малкольма. Примечательно, что у Малкольма, которому тогда было 30, в Абу-Даби была девушка и по совместительству коллега, медсестра по имени Бет Браун. Однажды она видела, как Малкольм вкалывает себе инсулин. Бет спросила, зачем он это делает, ведь у него нет диабета. На что Малкольм ответил, цитата, «Просто так, интересно посмотреть, что произойдет». Конец цитаты. Возможно ли, что на тех детях он тоже захотел поставить какой-то эксперимент? Как бы то ни было, все три случая оформили как смерть по естественным причинам. Но Малкольма уволили и велели покинуть страну. И угадайте, кто помогает ему вернуться в Англию и замять всю эту историю? Правильно, папочка. Со следами ближневосточного загара, который делал его белозубую улыбку еще ярче, Малкольм знакомится на вечеринке с молодой медсестрой Клэр Моррис. Ей не повезло влюбиться и выйти за него замуж. Дальше вы знаете. Но это еще не конец истории. Мы остановились на побеге Малкольма из Новой Зеландии после того, как жена Фелисити его разоблачила. Он поселился в Обане, Шотландия. После наводки сестры Фелисити полиция стала за ним присматривать. Арестовать его пока не могли, не хватало доказательств. Между тем, Малкольм не теряет времени зря. Устраивается на работу в больнице, где знакомится с медсестрой по имени Симон Банаджи. Мы с вами уже хорошо знаем этот сценарий. Флирт, взаимная симпатия, нескончаемые разговоры, шуточки и галантное поведение Малкольма. Симон потянула к нему, как мотылька на свет пламени. Примечательно, как именно они познакомились. Симон накопила приличную сумму и собиралась покупать дом. Однажды она сидела в комнате для отдыха персонала и рассматривала журнал о недвижимости. Она почувствовала, что кто-то склонился над ее плечом и заглядывает в журнал. Это был Малкольм и сказал, что дом, который она рассматривает, отличный, надо брать. Он хорошо разбирается в домах, потому что в юности работал риэлтором. На самом деле нет, разве что в своих фантазиях. Малкольм и Симон начинают встречаться. Но всего через несколько недель на пару обрушивается страшное испытание. У Малкольма нашли рак. Симон решает к нему переехать, чтобы ухаживать и заботиться. Малкольм благодарен ей за это и обещает, что ее любовь поставит его на ноги. Чтобы пройти курс химиотерапии, ему надо ехать в другой город. Оттуда он каждый день пишет Симоне любовные послания и высылает свои фотографии. На них похудевший и постаревший Малкольм, без волос и ресниц, все равно пытается улыбаться, чтобы показать возлюбленной, как велика его жажда жизни и как он твердо намерен победить этот мерзкий рак. Симон чувствует к нему такую сильную жалость и так восхищена его бойцовским духом, что переписывает завещание. В случае, если с ней что-то случится, Малкольм становится единственным наследником всего ее имущества. Узнав об этом, Малкольм так расчувствовался, что тоже переписал свое завещание и вписал Симон единственной наследницей. Правда, сам документ Симон так никогда и не видела. Кажется, химиотерапия подействовала, Малкольму становилось лучше день ото дня. Он вернулся к работе и однажды даже стал чем-то вроде местного героя. В больнице загорелся пожар, и именно Малкольм вовремя его заметил и успел потушить. Симон влюбляется в него все больше, и когда он делает предложение, радостно соглашается. Отпраздновать помолвку решили путешествием на яхте. Всего за несколько дней до отплытия Симон получает письмо из полиции, в котором содержится рассказ о прошлом Малкольма с копиями документальных подтверждений. Он в бегах, он женат, у него есть сын. И что самое худшее, он подозревается в убийстве своей первой жены и покушении на убийство второй. Симон вначале принимает все это за чью-то глупую шутку, но звонок в полицию развеял ее сомнения. Чуть позже сомнения исчезли полностью, когда Симон спустилась в подвал проверить вещи, которые подготовили для путешествия. Ее спасательный жилет был поврежден. Симон поняла, что полиция говорила правду. Отправившись в плавание с Малкольмом, она, скорее всего, никогда не вернулась бы домой. Малкольма арестовали в начале 2009-го, 15 лет спустя после смерти Клэр. У полиции долгое время не было доказательств, пока не узнали, что в больнице сохранился образец печени покойной. Ткань подвергли анализу и выяснили, что она содержала большое количество химиката, входящего в состав популярного лекарства темазепам. Да, того самого, которое когда-то нашли друзья и сильно удивились, ведь Клэр не страдала бессонницей. По ходу расследования полиция вынуждена была разыскать и связаться со всеми любовницами Малкольма, чтобы убедиться, что они живы. Их оказалось очень много. Более того, когда он якобы лечился от рака и ездил на химиотерапию, на самом деле он проводил время с одной из троих любовниц, с которыми встречался параллельно с отношениями с Симон. С одной из них он даже слетал на выходные в Париж. Для фоток, которые он слал Симон, он сбрил волосы и брови, а также неделями голодал, чтобы сбросить вес. 5 июля 2011 года 52-летнего Малкольма Уэбстера признали виновным в убийстве Клэр, покушении на убийство Фелисити и Симон, попытке двоеженства, мошенничестве, воровстве, нескольких поджогах и более мелких административных нарушениях. Он получил пожизненное заключение с минимальным сроком в 30 лет. Некоторые считают, что так смогло произойти только потому, что Александр Уэбстер, отец подсудимого, или точнее папочка, к тому времени уже умер и не смог прикрыть сына. При вынесении приговора подсудимый не выказал никаких эмоций и провозгласил себя жертвой ошибки правосудия. По сей день он продолжает настаивать на своей невиновности. В тюрьме Малкольму живется несладко. Похоже, туда просочились слухи о трех мертвых детях из Абу-Даби. А прослыть в тюрьме детоубийцей – это самое худшее, что можно придумать. Сообщают, что в 2011-м на Малкольма напали с железной трубой. После этого случая он долго отказывался ходить в душевую, пока не подкупил одного преступника, чтобы тот его охранял. Семья Клэр была шокирована тем, что всплыло на суде. Оказывается, их дочь и сестру убила не авария, а собственный муж. Моррисы хотели поменять могильную плиту, на которой было написано, цитата, «С любовью и мыслями о моей дорогой жене». Конец цитаты. Но для этого нужно было получить согласие Малкольма, поскольку по документам участок на кладбище принадлежал ему. Питер, брат Клэр, заявил, что они не станут идти к убийце, чтобы просить у него разрешения. Тогда городской совет решился на нестандартную меру и аннулировал контракт с Малкольмом без его присутствия. Для Клэр поставили новую могильную плиту, на которой ничего не говорится о ее убийце, а только то, что она была радостным и светлым человеком. Вы прослушали 39-й выпуск подкаста «Галкино гнездо». Как я и обещала в самом начале, сегодняшняя история была о любви. Еще точнее, о любви Малкольма Уэбстера к чужим деньгам. И к огню, разумеется, потому что он овен. Все, что я могу пожелать вам, да и себе, это чтобы на жизненном пути нам никогда не повстречались подобные персонажи. По мотивам этого дела англичане сняли трехсерийный мини-сериал «The Widow» – «Вдовец» с замечательным актерским составом. В Telegram я выложу трейлер и ссылку на сериал с русским переводом. Уверена, постановку оценят любители классического английского детектива. Однако не забывайте, что фильм, как и любое художественное произведение, будет несколько отличаться от реального положения вещей. Как всегда, посмотреть фотоматериалы по делу можно на моей странице в Instagram. А теперь еще и в Telegram. Да, некоторые из вас уже слышали, но кое-кто еще не в курсе. У Галкиного гнезда появился Telegram-канал. Туда можно постить больше фото, можно закидывать видео, делиться ссылками, а самое главное – это чат. Наиболее смелые из вас могут присоединяться и говорить со мной и другими обо всем, что связано с нашей любимой темой, с трукраймом во всех его проявлениях. А общение с себе подобными, как утверждают психологи, основа душевного здоровья и стабильной самооценки. Что снова возвращает нас к теме сегодняшнего выпуска, теме любви. Напишите в комментариях, убедительно ли для вас звучит версия древних греков с андрогинами и вторыми половинками. Лично у меня эта легенда вызывает сомнения. Человек не носок. Хорош и без пары. Мне встречались и одинокие люди, которые были счастливы, и те, кто заключали браки несколько раз и тоже были счастливы. Похоже, что наличие или отсутствие партнера здесь не решающий фактор. А знаете что? Делает счастливой меня. Правильно, когда у моего подкаста появляются новые патроны и патронессы. И недавно к нам присоединились Мария Иванова, Ольга Гафарова, Мартина Мурки, Александра Нарцева, Павел Басистов, и создательница драконов Олеся Чистякова. Отдельный привет передаю песчаной ящерке Асе за невероятно теплые комментарии. Спасибо, друзья и подруги, что помогаете словом и делом. А между тем, за моим окном вовсю кричат птицы, подавая мне знак, что пора лететь дальше. Хочется больше бывать на улице. Недавно видела цветущую вишню. На следующий день пришла, чтобы ее сфотографировать. А ее уже нет. Вернее, дерево есть, а цветов нет. Так и все в нашей жизни. Сегодня есть, а завтра уже нет. Спасибо, что разделили это неповторимое мгновение вашей жизни с моим механическим голосом. Надеюсь, у вас все хорошо или хотя бы сносно. Всем добра и кислорода. Ваша Галка.